Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, як завжди, по понеділкам, але сьогодні о 22-й годині, а не о 14-й, ми все ж таки розпочинаємо програму «Неофіт» з отцом Яковом Кротовим, якого я і вітаю. Слава Ісусу Христу, Отець!
Слава Вовіки!
А отож, дорогі слухачі, в цю урочистість незалежності України цю програму присвятимо саме цій події. Отец, сегодня звонков не будет, мы записываем этот эфир, поэтому проговорим вместе, без слушателей, но определенные вопросы все-таки люди присылали, я их уже постфактум буду озвучивать. Итак, отец, вот так вот, может быть, с теологической точки зрения, духовной, вот если государство независимо, то что в это понятие должно включаться? Обязательно.
Ой, а можно я сперва как историк израню слово?
Пожалуйста.
Вот, потому что, вы знаете, вот у меня 22 января так сложилось, что день, когда я стараюсь служить литургию, и дорогой для меня день, потому что там два события. Во-первых, это день памяти митрополита Филиппа, которого убил Малюта Скуратов по приказу Ивана Грозного за позицию опричнили. Во-вторых, это день рождения отца Александра Меня. Я хотел сказать, что для историка 22 января 18 года все-таки первый праздник действительно независимости Украины. Вот, это довольно важный момент, и мне кажется, что то, что в 91 году забыли про 22 января 18 года, про так называемый четвертый универсал, это было не случайно, это был не очень хороший симптом того, что действует по-советски, боясь посмотреть в историю собственной страны. И многие проблемы украинские растут из этого. Вот на ваш по этому вопрос я бы первое, что сказал. Ну вот смотрите, ребенок. Он подходит к маме, к папе, расспрашивает их, как они жили. Вот. Часто ребенок спрашивает, а вот когда я был маленький, что было? У него еще нет своей памяти. Память формируется ну, где-то к 6-7 годам у большинства людей. Видимо, это прямо связано с сексуальным созреванием, с развитием психики, с становлением личности. И он живет чужой заемной памятью. Это нормально. Он изучает историю. А вот где-то начиная с 13 лет уже жестко ты сам за себя отвечаешь. Ты совершеннолетний, потому что ты сам себя помнишь. Как говорил блаженный Августин, что человек – это есть его память. Поэтому в православной, скажем, традиции исповедь вот где-то с 6-7 лет. Человек помнит свою жизнь уже достаточно, чтобы сказать о себе, что я вот этим согрешил. Так что первое свойство независимости и свободы – это память. Память о том, кто ты когда-то появился, обо всем хорошем и обо всем плохом.
А отец, вы знаете, вот я общался с нашими украинскими историками, они сказали, что по сути у нас в Украине вот очень мало вот таких вот героев национального масштаба. Они дискуссионные, эти герои, они очень часто не выписаны историком, очень часто какие-то факты перевирались, да, многими. Говорит, вот сейчас вот они говорят, то есть эти историки, что вот сейчас вот очень трудно показать какую-то национальную идею, потому что этих героев очень незначительное множество, и, как правило, те люди, которых называют, их персоны, ну, мягко говоря, контроверсионные.
Ну, я не знаю. Во-первых, есть вторая заповедь, которую никто не отменял, чтобы не заниматься идолопоклонством, не сотвори себе кумира. Здесь, надо сказать, здоровое противоречие между христианином и секулярным миром, каким он вот сейчас является, потому что, как бы вам сказать, вот как политическая нация – украинцы, французы, британцы нуждаются в национальных героях. А все-таки как христиане нам герои-то не нужны. Нам нужна правда, это нечто большее. И второй момент, это уже я тоже как историк скажу, что, конечно, ну, если по священному писанию «всяк человек ложь, несть человек и же жив будет, и не согрешит. И в этом смысле героев совершенных нету. Но я бы сказал, что украинская история щедра на людей, которыми можно восхищаться.
Например?
Вот. И я бы сказал, что, может быть, даже щедрее, чем российская. Потому что в российской истории, извините, пантеон российских героев – это все сплошь полководцы, да какие-то завоеватели. Меня это совершенно категорически не устраивает. Вот. В 20 веке, я бы сказал, в России есть, ну, два национальных таких вот святых. Один неверующий, один очень верующий. Это академик Сахаров и князь Евгений Львов, первый глава Временного правительства. Человек глубоко православный, верующий, и хоть он был князь, но выбился из совершенно социальных низов, из нищеты, на вот такую вот вершину, человек, которому верили все.
А, кстати, вот поскольку вы академика Сахарова вспомнили, ну, просто мне рассказывали, да, какая пропаганда, контрпропаганда в его сторону лилась в советские времена, просто неистовая.
Почему? Да я это помню сам, чего мне это рассказывать не надо.
Ну, мне рассказывали, я не помню, да.
Вот.
Почему?
Гнусь невероятная, но точно такая же грубая и неумная, которая сейчас льется на украинцев. Вот. Но если говорить об Украине в 20 веке, вот я бы не называл, скажем, ну, я вот назову хотя бы имя Грушевского, вот, потому что, конечно, как бы, ну как, я его младший коллега, он историк, ну, я, конечно, не того калибра историк, но вы понимаете, вот если сопоставлять Грушевского и его российского современника, ну, как бы формально ему равного, Милюкова, который тоже историк и тоже крупный политический деятель, вот мне Грушевский намного симпатичнее. Вот Грушевский – великая фигура, я не вижу в нем ничего такого противоречивого. Вот. Другое дело, что когда мы говорим о героях, то обычно имеется в виду именно люди такие вот деятельные, физически, вот Бандера и так далее, вот они воевали. Они
а у нас как раз на Грушевского сейчас очень сильно нападают, потому что говорят, что он сдал своих НКВДистам и так далее, и тому подобное.
Ну, а минуточку, кого сдал Грушевский? Что это за новости? Вот, убит большевиками, я бы сказал, страстотерпец. Вот, потому что его смерть – это, конечно, дело рук органов. Вот, никого он не сдавал. Просто это человек такого интеллектуального масштаба, что, ну, в общем, надо напрячься, чтобы его понять. Вот, замечу, что он, кстати, перешел от веры в федерализм, от Украины в автономии российской, к, ну, к четвертому универсалу, к идее независимости и свободы Украины. Другими словами, героев надо поискать. Но я бы сказал, что не очень-то и надо. Если поискать, найдутся. Вот, есть великие украинцы. Но вы понимаете, вот возьмите Францию, Америку современную. Я вас уверяю, там большинство людей не сильно нуждаются в культе национальных героев. Ну, нарисовали Вашингтона на долларе, и достаточно. Кто американский национальный герой в 20 веке? Нету ни одного. Рузвельт, половина Америки, республиканцы его презирают. Вот мой любимый американский герой 20 века, президент Линдон Джонс, президент Картер, который совершенно замечательный христианин. Вот сейчас вот он объявил, что заболел раком, но все равно в это воскресенье проводил занятия в воскресной школе. О, мужик! Вот, мужик.
А как же Кеннеди, нет? В Кеннеди разве нет? Никак его не чтят.
Кеннеди, извините меня, предпринял попытку вторжения на Кубу. Вот, и это при всех его достоинствах. А все-таки Кеннеди, супротив Картера, Кеннеди обычный политик, не вдохновлявшийся христианской верой. Я боюсь, что если его...
Нет,
не
но мы
убили,
говорим,
то...
отец, мы говорим, насколько я понял, об отношении американцев к своим героям. Ну, кажется, что американцы к Кеннеди хорошо относятся. Ну,
нет, помилуйте, а убили-то его кто? Не кубинцы же, а свои же американцы. Если вы в Алабаме станете говорить про Кеннеди, в общем, разговор приобретет довольно острый характер. Вот. В Америке действительно равновесие правого и левого лагеря. Вот.
А поясните нашим слушателям, потому что говорили многие, что этот Ли Харви Освальд, да, который его пристрелил, но он вроде бы работал там на советскую разведку, то есть многие так думают. Ну, то есть...
ну, я думаю, тоже так, хотя прямых доказательств нету, но опять же, как человек, поживший при советской власти, Ли Освальд, он же учился в Советском Союзе. По-моему, в каком-то белорусском университете. Вот. И не надо, и я думаю, что любой советский человек понимает, в 60-е годы американец приезжает в СССР, и чтобы КГБ его не захомутало, это нереально. Вот. Но все-таки еще раз скажу, эта политическая фигура очень спорная. А вот Картера любят все. Если Кеннеди начал войну, и, в общем, проторил дорогу к войне во Вьетнаме, он не был пацифистом. А Картер – пацифист. Вот, сейчас вот Картер год назад заявил, что выходит из состава Южной ассоциации баптистов Южных Штатов, но он продолжает ходить в свою церковь, вот, ведет там воскресную школу, вот, но из ассоциации выходит формально. Потому что слишком вот эта деноминация баптистская, она слишком ущемляет права женщин. Вот. И он вот к старости понял, что это не мелкий вопрос положения женщины в семье, а это важнейший вопрос современности. И вот таким образом выразил свою позицию по этому вопросу. Я считаю, что это великий человек. Вот. Что до Украины, Грушевского мало. Ну, я не знаю, я думаю, что еще есть. В конце концов, коль уж на то пошло, та же фигура Махно, демонизированная советской пропагандой, замечательный человек, украинский, в конце концов, персонаж, отец Георгий Гапон, которого тоже изобразили таким вот бесом, предателем и так далее. Но это же вранье, все от первого до последнего слова. Но я скажу и по-другому тогда уж. Христианин не живет прошлым, он живет будущим. И поэтому, собственно, сама фраза «Царство Божие приблизилось» означает, что для всех людей будущее оно там, а для нас будущее уже здесь. Поэтому не так важно, какие у нас герои в прошлом, как важно, какие они в будущем. Если же говорить о церковной истории, то здесь Украина несоизмеримо богаче, чем Россия. Потому что у нас церковная история начинается с преподобного Сергия Радонежского, хотя его родители тоже, естественно, с Украины. Вот. Но он все-таки уже отчетливо такой вот русский святой. Вот. А украинские святые – Антоний Феодосий Печерский, Борис и Глеб, князь Владимир. Выньте их из российской истории, что у нас останется. Нил Сорский, Амвросий Оптинский, кстати, тоже украинец. Вот. Украинская же святость и XVIII века, и XIX – это пышный розовый куст. Дмитрий Ростовский, он же не ростовский все-таки, он украинский. Вот, Амвросий Мациевич, украинец, замученный русской тоталитарной структурой. Вот, так что нет, я не согласуюсь, что украинцев Паисий Величковский и Амвросий Оптинский уже достаточно для того, чтобы...
Отец, я поясню, откуда растут ноги у такого вопроса. Дело в том, что, я думаю, вы читали и хорошо знаете, что где-то месяца два тому назад Олег Табаков, прекрасный актер, народный артист Советского Союза, Российской Федерации, сказал, что за всю историю украинские и писатели, и поэты как бы были на втором, третьем, четвертом, пятом месте. Вот так вот. То есть какие-то такие маргиналы, да, с этого средства массовой информации раздули скандал, он потом сказал, что не давал добро на то, чтобы это все публиковали, но, тем не менее, информация прозвучала, и все бы ничего, да, он такое сказал, ну и сказал, да. Но ведь дело в том, что вот те украинцы, да, которые живут в Украине, ведь они тоже там где-то так вот думали, сразу вспомнили, может быть, даже того же самого Шевченко, который часто ездил в Санкт-Петербург, да, и многие тоже писали, что вот русские там бояры, что они богатые, вот мы бедные, вот и так далее и тому подобное. То есть где-то они тоже где-то так думали. О, вот в этом уже, как говорится, печаль. Вот поэтому такой и вопрос к вам. Вот почему украинцы, вот вы озвучили замечательных святых, там, государственных деятелей, почему мы ими каким-то образом не гордимся, а сами как бы их критикуем очень и мощно, а о тех святых просто забываем?
Я думаю, это печальные плоды советского воспитания, советского образования, которое нравственно было очень порочно, а в смысле фактов еще порочнее. Вот. И дело тут вот в чем. Это же ведь не специфика российско-украинских отношений. Это было в любой стране. Возьмите Священное Писание. Берем книгу «Исфирь», книгу «Юдив», книги, написанные в плену. Мы понимаем, что евреи, которые были переселены в Вавилонию, что они там делали карьеру при дворе, занимали высокие должности. Об этом ведь все эти истории. Они не бойкотировали власть, они не оставались только внизу. И в любой империи власть обычно действует по принципу «разделяй и властвуй». Какой самый простой принцип разделить людей, разделенных на национальности? Создать правящую элиту, которая будет как бы другой национальности. Отсюда, например, в Польше в XVII веке, да и позднее, была широко распространена среди дворянства точка зрения, что польские дворяне, шляхты и польские крестьяне имеют разное этническое происхождение. Быдло, оно значит одной крови, а шляхта другой крови. В России то же самое поддерживалось мифом о татарском или варяжском, или даже итальянском, фряжском происхождении многих русских дворян. Царская династия сама все-таки вот как бы с севера. И в XIX веке, кстати, Россией в сущности управляли немцы по крови. По крови было больше немецкого, и они этого не стыдились. Последние слова Николая I были сказаны на немецком. Это был для него, ну, в сущности, родной язык. Что, значит, то же самое было в Российской империи. Например, в XVIII веке почти не было архиереев не украинцев, как судьба того же Дмитрия Ростовского, Феофана Прокоповича, Амвросия Мациевича. Значит, русских осаживали и брали с Украины кадры. Но это делалось не для того, чтобы поощрить украинцев. Это делалось для того, чтобы угнетать русских вот таким вот своеобразным способом. Обвинять и винить украинцев, которые, тем не менее, ехали в столицу, работали там, преподавали, служили этой власти, мне кажется, неразумно. Вот, они поступали рационально, брали вот те возможности, которые есть. Как в XVII веке, ну, начиная с Магнитского, со Смотрицкого, украинские люди, которые хотели там получить духовное образование, шли в иезуитские колледжи. И ради этого даже, ну, в общем, достаточно эффективно принимали римокатоличество. Вот. Ничего, потом возвращались в православие. Не надо ставить людей в условия, когда для достижения цели нужно лукавить. А если ты их в такие условия поставил, виноваты не они, а ты. И мы в семье детей вот часто ставим в такие условия, что дети вынуждены лукавить с нами. А потом мы на них обижаемся, чего они лгут. А ты не будь семейным деспотом, тогда ребенок будет тебе другом и будет искренен. Поэтому я думаю, что осуждать украинскую интеллигенцию, которая в XIX веке, конечно, старалась получить образование в России или на Западе, ну, это смешно. А если украинец поехал в Соединенные Штаты, он что, предал родину?
А, отец, нет. Очень интересный еще вопрос, который очень хотел бы вам поставить. Где-то в 50-х, 60-х годах, ну, вот просто чуть-чуть по библиотеках походил, посмотрел, очень много трудов было написанных в такой степени, что вот украинский язык, украинские традиции, украинский вообще фольклор – это некоторая пародия на польский язык, фольклор и даже гимн вот этот украинский, все оттуда. А помню даже некоторого такого фундаментального автора, который, я не знаю, насколько он фундаментальный, но, по крайней мере, часто его книги можно было встретить. Ульянов, не Ленин, а просто Ульянов, историк, он об этом писал, что все мы оттуда взяли, с Польши, вот такое искусственное государство. Скажите, пожалуйста, это был заказ от некоторых структур писать такие труды, или это просто течение определенное?
Я думаю, одно другого не исключает. Это, конечно, был заказ, но это был еще и свой личный расизм, шовинизм и украинофобия. Но здесь под этим более сложный вопрос. Опять качество образования. К как мы принципиально рассматриваем человеческую культуру. Во-первых, тут действует гатентотская мораль, по которой, если вы помните, был такой герой Романа Сенкевича, Гатентот, который на вопрос европейца, а как вот ты думаешь, что такое хорошо, что такое плохо, он сказал, если я украду корову, и меня не поймают, это хорошо.
Хорошо.
Если у меня украдут корову, я не поймаю вора, это плохо. Так вот, те русские шовинисты, которые говорят, что украинская культура вторична по отношению к польской, является пародией на польскую, тогда они должны прямо сказать, что и русская культура вторична, глубоко вторична по отношению к польской, к немецкой, французской, английской. Вот, и является на них пародией. Что оригинального в русской кулинарии, литературе и так далее? Как Вайль с Геннесом в своей книжке «Русская кухня в изгнании» написали, что в русской кухне главное блюдо – это грузинский шашлык, украинский борщ и японские пельмени, потому что пельмени, они из Японии пришли. Главный русский национальный символ, который все карикатуристы используют, матрешка, это индийская кукла, заимствованная нами в конце 19 века только. И что? Это значит, что нет русской нации? Конечно, это чепуха. Вся история человечества есть история заимствования плюс творческое обогащение. От того, что Толстой великолепно говорил на французском, он не стал французом. Многие говорили русский на французском, но Толстым стал только Толстой, потому что он дал свободу своему творческому духу. Поэтому национальность не там, где что-то вот гипероригинальное. Вот, посмотрите на Европу. Она сохранила самое ценное – пестроту, как и Америка, кстати. Вы проезжаете 20 километров и оказываетесь уже в городке, чуть-чуть другой язык. Можем ли мы сказать, что какой-то из них оригинальный? Нет.
Очень еще один интересный вопрос в этом контексте. Отчего, мне так кажется, да, такая боязнь украинского языка на востоке Украины, да и, мне кажется, в России тоже украинский язык не очень хорошо воспринимают. Откуда эта боязнь, я бы даже сказал, тотальный страх вообще?
Не уверен, что я вас утешу, но дело в том, что в России мы имеем дело со страхом не только украинского языка, но и со страхом русского языка. Если вы будете в Москве говорить с рязанским акцентом или с волжским, то над вами тоже будут похихикивать. Это будет восприниматься ненормально. Вот Шварценеггер сделал карьеру в Штатах, хотя он выходец из Австрии, из Граца, и говорит с сильнейшим акцентом. Но он играл обычно роли, где акцент оправдан. Но никто над ним не смеялся. В Англии, наследница огромной империи, вы можете говорить на английском очень скверно. Но вот я говорю прилично, я говорю очень хорошо, чересчур хорошо. У меня в школе были преподаватели из Оксфорда, так сложилось. И у меня отчетливый, что называется, British Queen's English, то есть такой акцент королевской семьи. Но я же не вращаюсь в придворных кругах, а когда я захожу там в какую-нибудь кафешку лондонскую, заходил, с таким акцентом немножко косятся, потому что это другой социальный слой. Они в такие столовки-то не ходят. Но косятся-то косятся, но никто слова дурного не скажет, потому что тысячи вариантов английского языка. Поэтому, когда русский человек хихикает над приезжим из Вологды, где сохранился еще в значительной степени свой язык, это все проявление, я бы сказал, духа Вавилонской башни. Потому что, вы понимаете, сама Вавилонская башня, вот в нашей церковной традиции, это символ всякой империи. Это стремление превратить людей в однообразные кирпичики, которые только часть винтики какой-то машины огромной. И поскольку в машине все должно быть унифицировано, кирпичи должны быть жестко вот, одной и той же формы, вот, то любое отклонение считается дефектом, недостатком. Это Вавилонская башня. Ей противоположно видение церкви как башни, которая запечатлена в древнейших христианских памятниках. Оно и в Евангелии есть, где Господь говорит о доме, стоящем либо на песке, либо на камне. Оно есть в знаменитом учении 12 апостолов, Дидахе, Это примерно, ну, 101 год, условно скажем, нашей эры. Вот, где провидец, ему ангел показывает церковь, ангелы ходят по полю и собирают камни и сносят их в церковь. Некоторые отбрасывают, это грешники. Так вот, в здании церкви и в здании человечества не место унификации. Каждый должен быть на особицу, разнообразен. И это разнообразие не заканчивается на уровне языка. Каждый человек разнообразен. Сын не должен быть похож на отца. Вот у американцев есть выражение «ходить in one father's boots» – в ботинках отца. То есть, если отец, скажем, портной, то сын тоже должен быть портной. Но это считается неправильным. Человек должен начинать с нуля. Конечно, это все очень условно. Сын Рокфеллера не начинает с нуля. Но таков идеал. Человек должен найти свою дорогу. Потому что нам кажется все время, что наше место в жизни занято, когда мы молоды. Неверно. Это есть чудная такая проповедь Клайва Льюиса на эту тему. У каждого в жизни только одно свое место. И в этом смысле вот этот дух имперский, дух единообразия, чтобы каждый был в сапогах Дзержинского, Сталина и в сюртучке Ленина. Вот. Всех унифицировать, не сметь отличаться. Это, конечно, это дух Антихриста, это противоположно духу Царства Божия, в котором каждый обретает свою уникальность. И быть украинцем в этом смысле не означает, что вот все поголовно в шароварах со селедцем и все женщины там и так далее. Вот все украинцы должны быть разные. Все британцы разные, все французы разные. Так что, вот возвращаясь к первому вопросу, что такое незалежность, что такое независимость? Это не только негативные понятия, потому что образы там какие? Ну, вот мы по-русски говорят «независимость». Вот как будто бы есть какой-то Карабас-Барабас, он повесил Буратино на гвоздь, и мы там висим, мы от него зависимы. Независимость – значит, я ушел с этого гвоздя. Тот же самый образ в слове «незалежность». Меня кто-то подложил под себя и сидит на мне, а я должен вырваться. Крепостной, значит, я сила, я и крепок. Значит, это не только негативно – сорваться с гвоздя, уйти из-под имперского вот этого давления. Вот. А расцвести, потому что если ты освободился, вот, но лежишь и не растешь, то тогда а чего тебе в этой свободе-то? И это проблема и Украины, и России после 90-го года. В России ведь тоже празднуют День независимости, но это уже совсем комично. Вот, страна, которая угнетала всех, независимо от кого и от чего, непонятно. Это день освобождения Ельцина и Горбачева, ни больше и ни меньше. Вот. И вот проблема в том, что за 25 лет не расцвели ни страна, люди. Люди боятся цвести. Вот это і є гибель.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, маємо нагоду спілкуватися сьогодні з отцем Яковим Кротовим про незалежність України, про те, яким чином вона здобувалася, які ми в неї війшли і як проживаємо ці 24 роки, про наш генофонд, я б сказав так, говоримо з отцем Яковим Кротовим. Отець, от була дуже інтересна стаття в наших центральних газетах про Івасюка, там, которого уже 36 лет с нами нету, известного украинского композитора и певца-исполнителя. Судя по всему, его убили, ну, определенные службы КГБ, да, то есть в Российской Федерации тоже поэтов, писателей не всегда любили и часто убирали. Сразу вспоминаю того же Есенина, да, то есть вот хочется вспомнить что-то похожее, да, тоже можно спорить, как ушел из жизни Шукшин, но впечатление тоже без спецслужб не обошлось. И поэтому вопрос, что так писатели, поэты вот не давали спокойно жить ни в российском, ни в Российской Федерации, ни в Украине. Зачем надо было их убирать? Неужели их творчество могло как-то подорвать что-то, куда-то привести или возродить ту же национальную идею? Ваше мнение?
Ну, я скажу даже так агрессивно. только творчество способно подорвать рабство и деспотию.
А как же церковь? А как же церковь? Нет?
А как же что?
Церковь, церковь, да.
Дух веры – это дух творчества. Замечательный киевлянин Николай Берзяев в свое время противопоставлял, говорил, вот есть христианство спасения и христианство творчества. Но это ложное противопоставление. Где спасение, там следующее – это и творчество. Вот. И поэтому, скажем, ну вот в России убили отца Александра Меня, человека, священника, глубоко творческого, автора множества книг, сейчас вот 15-томник начали издавать, вот, множество проповедей, активного пастыря. А вот многих церковных людей, которые были заточены на политику, вот разоблачать репрессии и гонения, их оставили в живых, и, слава Богу, они прожили еще много лет. Потому что разоблачение – это, конечно, чудно. Это то, что по-английски называют «разгребатель грязи». Но это ты свистнул, whistleblower, а что дальше? Это свисток во рту. А у отца Александра это был свисток паровоза, который едет на всех парах. И люди творчески опаснее для власти, чем любые бомбометатели. Вот. И в конце концов, быть нацией означает не просто отгородиться от всех остальных, а быть людьми, которые что-то творят. То есть вы едете в Вену, вы знаете, что это город Штрауса, это город Моцарта, вы называете творческие имена. Вы едете в Москву, да вы, в общем-то, никакого имени не назовете. Кто здесь из творческих людей? Никто. Они все здесь долго не задерживались. Вот, едете в Киев, ну, это вам виднее. Ну, дом Булгакова, дом Шевченко, уже понятнее. Дом Грушевского был бы, если бы его не спалили большевики. Вот, значит, именно поэтому все-таки не Степан Бандера, а тот же Грушевский больше сделал для национального освобождения Украины. Потому что если просто снять оковы, ну что будет делать человек, мы не знаем. Он может просто свалиться. Вот. Но если даже человеку в оковах дать веру, знание, надежду, то он и в оковах уже будет свободен. Это очень важно. Ну, чтобы не катить баллон на Степана Бандеру, замечу, что он как раз принадлежал вот к тем деятелям, которые не только ведь боролись вооруженным путем, и не это у него было главное. Вот, просвещение для него стояло точно так же на высоте. И это старая европейская традиция. Быть нацией не означает просто получить формальную независимость. Означает просвещать тех, у кого недостаточное образование, посвятить себя служению народу, вот, а не просто махать флагами. И еще раз скажу, вот, трагедия советской жизни в том, что когда в 91-м пришла свобода относительная, она была использована в основном впустую, потому что привычки, потребности в каждодневном таком вот просвещенческом труде, интеллектуальном, религиозном, людям отбили эту потребность за годы советской власти. Она до сих пор толком не восстановилась. Это то, о чем я с занудством все время повторяю, что быть хорошим гражданином означает прежде всего постоянно учиться. Извините, похоже на Ленина, но Ленин же, он же как макака-дьявол. Он просто передразнивает правду. Постоянно учиться, помогать другим. Вот. Я еду... Ну, как вот при советской власти, мы ехали в ту же Украину или в Эстонию, зная, что там не так агрессивно. Вот. Но лучше всего, конечно, было бы съездить в Финляндию, потому что финны дружелюбны. Вот. И я думаю, что если вот у Украины будет такая репутация, украинцев – это страна, где дружелюбны, то это вот будет по-настоящему независимая, незалежная Украина. Вот. Вспомните, в конце концов, Священное Писание. Израиль редко бывал независимой державой на протяжении своей тысячелетней истории до Христа. В основном он был под оккупантами, или даже народ уводили в плен, как мы знаем. Тем не менее, и в плену, и под оккупантами праздновали Пасху. А что праздник Пасхи? Он о чем? Какая главная заповедь, которую вспоминают? «Помни, что Бог вывел тебя из Египта, дал тебе свободу. Помни, что ты был рабом земли египетской, и тебе было тяжело, и Бог тебя спас. И поэтому будь милосерден к чужестранцам и к рабам». давай другому то, что Бог давал тебе. Спасай другого, как Бог спас тебя. Вот, и тогда ты независимый, свободный израильтянин. И неважно, над тобой римский кесарь или ахеменидский какой-нибудь шахншах.
Вы знаете, я вспоминаю интервью Леонида Макаровича Кравчука, которое он дает очень часто. Он вспоминает, когда они с президентом Белоруссии Шушкевичем, Ельциным вот в Беловежской пуще встретились, и вот у них долго происходили какие-то там дискуссии по поводу того, каким образом должна была эта независимость состояться. И вот когда уже они пришли к каким-то выводам, Ельцин обратился к Кравчуку, сказал: «Ты правда думаешь, что Украина будет независима от России?» Он говорит: «Ну да, ну должна быть». Он только сдвинул плечами, Ельцин. А вопрос с Крыма, говорит, как-то так мы дипломатично отошли, потому что Кравчук, Ельцин сказал, что этот вопрос не будем решать. То есть там определенные договоренности, они должны были, ну, в принципе, оставаться, да, чтобы там были некоторые там места дислокации российских войск и так далее и тому подобное. С чего Кравчук заключил, что Россия никогда так Украину не отпускала и не отпустит. То есть это в каком-то определенном генофонде. Откуда взялся этот генофонд? Если Украина, ну, если Киев, да, это считается мать городов русских, мы там постарше, да, исторически, откуда Россия взялась сверху? Вот я не могу этого понять на таком генофондном уровне.
Это не генофондный уровень. Я, извините, такой же русский, как Владимир Владимирович Путин. Вот. И гены у нас, я думаю, если проанализировать, на 99% совпадают. Рабство, оно не в генах. Иначе бы Господь Иисус Христос не родился бы от Пресвятой Богородицы, вот, а родился бы сегодня, в наши дни, от какого-нибудь американца, поступил бы в генетический факультет какого-нибудь университета и работал бы по этой части, изменял бы российские гены. Нечего менять. Нормальные гены, божьи механизмы, заложенные для свободы человеческого духа. Что до Кравчука, то я думаю, ну, во-первых, я не политический зубр и в Беловежской пуще не пасся никогда, но и я в 90-м году мог бы твердо сказать и писал, и говорил, что никогда Москва не отпустит никого по доброй воле. Вот. Потому что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, люди, народ, у которых нет другого смысла в жизни, нет никакого творческого импульса, кроме импульса повелевать и угнетать, что эти люди, они, их жизнь заполнена господством и властолюбием. Поэтому они не то, что Украину не отпустят, они не отпустят фермера, они не отпустят интеллигента, они не отпустят Ходорковского, условно говоря. Они будут всех стараться держать в узде. Как это сложилось? Это отдельный разговор, это происходило на протяжении веков, сложилась такая вот милитаристская держава. Но важнее другое. Каждый из нас, жители России, в любой момент может от этого освободиться. Это как благодать. Вот она пришла, и ты другой. Все, скрути себя, остановись. Так что здесь действительно проблема не в Ельцине. Проблема, скорее, все-таки, извините меня, в Кравчуке, который отдал атомное оружие. Причем уже тогда было ясно, и в течение 92-го года об этом шли активные переговоры. Рудской, вице-президент Ельцина до путча 93-го года, он первый открыто сказал, что нельзя оставлять Украине атомное оружие, потому что если мы захотим вернуть Крым, она пустит его в ход. Вот поэтому требовали ядерного разоружения Украины. Все то, что якобы дорого содержать, и техников нет, это было обычное большевистское, ленинистское лукавство. Уже тогда хотели вернуть Крым, и поэтому постарались разоружить Украину от единственного непреодолимого для Кремля оружия. Но я скажу, что не надо по этому поводу сильно плакать и посыпать голову пеплом. Вот. А я бы все-таки предложил порадоваться, потому что, ну, атомное оружие – это совсем не по-христиански. Это вообще не оружие. Это антижизнь. Его иметь, производить – это просто безумие. И тут я целиком согласен с Бердяевым, который писал после Хиросимы, что атомное оружие, оно убивает войну, потому что пускать его в ход в принципе невозможно. Погибнет весь мир. Это действительно так. Вот. Поэтому такое безумие, когда в России сейчас политики говорят про возможность превентивного ядерного удара. Тоже относится к Израилю, где есть атомные бомбы, и они могут...
Я правильно понимаю, что с одной стороны вы говорите, что Кравчук неправильно отдал ядерное оружие, а с другой стороны, молодец, что отдал, потому что это совсем не оружие.
Нет, то, что он отдал неблагоразумно, это факт. Но я думаю, что и это воля Божия. Без него все равно лучше, без этого оружия. Но Кравчук, я думаю, довольно сознательно предавал национальные интересы Украины. Почему? Это отдельный вопрос, но это мелкий вопрос. Национальные интересы Украины ниже интереса отдельного украинца. И отдельный украинец не должен гореть в ядерном огне, превращаться
понятно.
В пыль на стене, как в Хиросиме.
Отец, смотрите, мы недавно общались с владыкой Борисом Гудзяком, епископом Украинской греко-католической церкви, президентом УКУ, Украинского католического университета, епископом в Париже. Вот очень, мне кажется, очень интересную вещь сказал, может быть, болезненную для украинцев, да, может, вам со стороны виднее, так это, насколько это так, потому что то, что это так, в принципе, понятно, вот в процентном соотношении могут быть варианты. Вот он сказал, что, в принципе, украинцы где-то там на подсознании вообще не хотят реформ, они хотят магии, чтобы это вот так вот бах и случилось, и мы выиграли и войну, мы переменились, и все у нас было хорошо, и Россия сама ликвидировалась. Но меняться с совка мы не хотим, если вот покопаться в себе внутри. Где-то там какой-то процент, да, но вот подобающий, ну, очень большой процент не хочет этого, потому что к этому нужны конкретные очень большие усилия. А мы чуть-чуть разленились, да, что за нас делают. Это опять-таки пропаганда Советского Союза, что за нас все думали. А тут прошел Советский Союз, думать самим нужно. А думать не то, что нечем, но не хочется. Вот так, вот ваше мнение.
Ну, владыку Бориса, я помню, мы с ним встречались во Львове в 2003-м. Вот, чудный человек. Вот, он, конечно, прав. И эта правота не применительна к украинцам. Я прошу прощения, это правота по отношению ко всему человечеству. Человек – существо уникальное почти среди животных с высочайшей степенью адаптации. То есть мы живем по всему земному шару, и при страшно низких температурах и при страшно высоких выживаем. Мы можем жить в Америке, мы проживем и в какой-нибудь там людоедской африканской стране. Это наша сильная сторона. Она же наша слабая сторона. Потому что человек, в отличие от бактерий, которые могут лежать в леднике миллионы лет, мы созданы не для того, чтобы просто физически отбыть свою жизнь, и затем, значит, из нас будет лопух расти. Но образы подобия Божие. И вот здесь мы подходим к тому, что, ну, понимаете, вот, допустим, вам предлагают другую работу. Вы работаете, допустим, продавцом в магазине, и вы такой хороший продавец, что вам из соседнего магазина говорят: «Пан Сергей, переходите к нам. Мы вам будем платить на 2% больше». Вы только улыбнетесь и не обратите внимания, потому что что такое 2%? Вот. Психологи проводили эксперименты. Человек начинает задумываться, не переменить ли ему работу, если ему предлагают на 10% больше. Если ему предлагают на 20% больше, он уже все, он перейдет, ну, чуть-чуть подумает. Предложите на 100% больше, он убежит, он даже забудет взять зубную щетку. Значит, вопрос не просто в том, чтобы побольше, а в том, чтобы резко больше. Почему мы приходим к Богу и сохраняем веру? Потому что наша встреча с Духом Святым – это встреча не просто с одним из элементов мироздания, таким вот интересным. Вот, оказывается, есть вечность, есть благодать. Когда мы встречаем Бога, мы встречаем кого-то, кто в миллионы раз превосходит все нам известное. Мы соприкасаемся с чем-то, ну, грандиозным. Это вот очень хорошо передают библейские образы, что у него горы, вот как барашки перед ним прыгают. Значит, то же самое и в повседневной жизни. Мы тогда начинаем меняться, когда мы носом начинаем чуять возможность большой перемены. И поэтому поведение украинцев и русских в 90-е годы, вообще в последние 25 лет, оно рационально, потому что возможности-то перемен не было. Вот. Надо было адаптироваться к этой постсоветской жизни, где очень мало было и правды, и свободы, а в основном тех же щей, только без марксизма влей. Вот. А так, ну, вместо Кремля, значит, банковской, ну, невелика разница. Те же взяточники, тот же произвол, тоже беззаконие. Вот. И в Украине, и в России. Майдан поменял это в Украине, во всяком случае, попытался поменять несколько раз. Перемены еще только впереди. Значит, какого уровня перемены? Я думаю, что здесь каждый человек, где бы он ни жил, должен осознать, что его предназначение не просто вот при Януковиче была зарплата там, условно скажем, $100, а теперь при свободе будет зарплата $102. О, хорошо. Смысл существования не в количестве долларов, гривен, рублей, вот, а смысл существования в чем-то, что многократно больше. Так вот, то, что называется революцией достоинства, что такое достоинство? Это свобода, это мое призвание и возможность любить, быть милосердным, быть открытым, быть человеком не означает быть хорошей матерью, отцом, сыном и так далее. Это нечто в разы больше. Поэтому я бы сказал, что вот это желание измениться, вот когда мы читаем Евангелие, заповеди блаженства, вот подставь щеку, из всего этого видно, что у Спасителя он глядит на человека как на существо, которое способно к качественному рывку. Не просто вот ты вот хороший, а теперь вот еще поверь в Христа, и ты будешь очень хороший. Нет, ты хороший. Но по сравнению с тем, кем тебя задумал Бог, у тебя еще даже ясли не начинались. Перед тобой безграничное пространство. Вот если это принять в свое сердце, если это ощутить, а это можно ощутить, как мы ощущаем приближающуюся грозу или, наоборот, наступление хорошей погоды. Вот. Как Спаситель говорил, знамения погоды различать умеете, а приход Бога не ощущаете. Вот ощутить, что мы безграничные существа. И тогда появится желание измениться. Ну, вот по-гречески метаноя, то есть покаяние. Mm-hmm. Вот. Но это изменение не от большого к чуть-чуть более большому, а это изменение от большого к невероятному. Вот это попытаться для себя открыть.
А, отец, вы согласны с мнением, что, по сути, Украина сейчас, ну, конечно, в намного больших масштабах переживает то, что переживала в начале 90-х Российская Федерация, только очень быстро это все замяло, поскольку поняла, что демократический путь – это совсем не ее путь, и они вернулись вот в такой жесткий совок.
Нет, не согласен. Не согласен, решительно. Да. Во-первых, и в России в начале 90-х прежде всего не было большого порыва к свободе. Был порыв к войне. Ведь первый десант в Чечню забросили уже при Гайдаре. Это было в ноябре 91 года. В России сохранилось после путча полностью КГБ. Вот. То есть были сохранены все репрессивные структуры, и они, уверяю вас, не дремали и не сосали палец. Они делали деньги, они возрождали все свои связи и еще более сплачивались, чтобы, отстранив коммунистическую власть, вот этих вот бюрократов ничтожных, горлодеров, установить свою. И установили при посредстве Ельцина. Вот. У вас сейчас в Украине, ну, простите, пардон, если бы у нас после путча упразднили КГБ, открыли бы архивы, как это сделали сейчас, наконец, в Украине. Вот. Нет, конечно, в Украине намного лучше, и в этом смысле именно поэтому Кремль так лютует. Это страшная зависть у многих. А почему украинцы должны жить свободнее, чем мы? Мы тут гнием, они, значит, будут европейцами. Вот. И страшная ненависть к освободившимся людям у многих вверху. Поэтому начали войну. Также ненавидели и Грузию, также ненавидели и Прибалтику. Вот. Так что здесь, боюсь, сравнение не в пользу России. Демократический потенциал в России к 90-му году был, но он был очень слабенький, он был слабее, чем в Украине, к сожалению. Он не подкреплялся национальным каким-то порывом, тоже, к сожалению, в каком-то смысле можно говорить о том, что в России вообще нет национальной культуры. Империя, прежде всего, вредно отражается на, как у нас говорят, титульной нации. Надо выбирать. Либо ты нация, либо ты титул. Русские, став ядром империи, в отличие от британской, очень хищной, в сущности, мы загубили свою культуру и не состоялись как нация. Мы состоялись как армия, но это совсем другое. Это не творческое явление. Украина, Грузия, Прибалтика счастливее нас в этом отношении.
А разве Валерия Ильинична Новодворская в 90-х годах не говорила что-то вроде, что есть надежда какая-то? Что-то я такое слышал.
Валерия Ильинична, во-первых, она белорусская еврейка. Причем тут Россия. Это шутка. Вот, она действительно еврейская из Беларуси. Но Валерия Ильинична была замечательный пророк. Она подбадривала. В сущности, это пример женского священства. Вот. В России в основном люди на нее злобятся, ну, те, кого называют ватники, потому что говорят, ох, она нас оскорбляла. Но она оскорбляла, как оскорблял сам Спаситель, когда говорит про рождение Ехиднины, гробы повопленные. Вот. Это было оскорбление с целью разбудить совесть. И она всегда подчеркивала, что можно жить иначе, что вы призваны к другой жизни. То есть ее пессимизм, ее сарказм, он был очень творческий. Вот. И она сама это показала, потому что я вот читал ее работы, немногочисленные, написанные до 90-го года. Ну, так, интересно, но не более того. Вот. А в 90-е она же состоялась как писатель. Она писала огромное, много, и качество росло. Вот пример того, что страна шла вниз, а личность шла вверх и была свободна от тяготения большинства. Также можно жить и в Украине, и в Америке, и где угодно. Вот. Я даже больше скажу, что именно в день независимости Украины надо понимать, что слезть с гвоздя Кремля – слезть, вылезти из-под вот этой вот залежности, когда на тебе лежит тоталитарное, да еще чужое государство, значит, ты вылез, и перед тобой открыта дорога планетарная, глобальная.
Вот, вот значит, следующий вопрос, отец, позвольте, да. Об этом. Смотрите, вот Путин недавно в Крым приезжал, там с подводной лодкой опускался там в море, значит, и Украину, естественно, критиковал. Сказал, что он надеется, что когда-то Украина станет наконец-то нормальной страной, и мы опять будем вместе жить. Вот что-то такое он сказал. Честно говоря, у нас сердце ёкнуло, да, у украинцев после этой фразы. Ну вот с такой Россией, ну, страшновато, честно, жить вот просто как добрые даже соседи. Ну, просто страшно. А с Брюсселем тоже определенные есть проблемы. Я не знаю, насколько вы в курсе, но тоже тут некоторые лоббистские партии проснулись, чтобы пролоббировать закон о гей, ну, этих браках. Ну, то есть такое, какая-то определенная почва создается. Я не знаю, насколько она обширная, объемная, да. Но все равно какие-то такие вещи еще в Брюссель не берут, и мне кажется, еще не скоро возьмут, но уже какие-то такие грязными руками вот в самое худшее нас втаскивают. И то есть получается, Украина снова между там и между здесь. Да? Как вы видите, да, судьбу от Украины, как не влезть в самое хужее, что есть в Европе, я думаю, что вот это вот, вот эти всякие геи и так далее, вот это вот псевдолиберализм к этому всему, это не самое лучшее, что есть в Европе, и как бы так, ну, спокойно дружить с Россией, а не быть вместе, вот как говорит Путин, да, это все-таки страшно.
Ну, вы знаете, я не хочу обидеть никого из военных, но если мне выбирать между танком и гомосексуалом, я все-таки выберу гомосексуала. Потому что я много читал о танковых сражениях. Вот. Но однополые браки, все-таки это однополые браки, не более того. Вот. Меня никто в койку не тащит, и слава тебе, Господи. Вот. Это все-таки несоизмеримые величины. Вот. Поэтому я бы сказал так. Где мы проводим черту? Все-таки черта между рабством у танка и толерантностью по отношению к однополым бракам, она очень ощутимая. Вот, потому что танк, он стреляет. Однополый брак не стреляет. Вот, это явление своеобразное, Вот, но, в общем, оно ко мне в квартиру не въезжает. А танк въезжает. Поэтому выбор мой был бы однозначен. Но я имел в виду другое, когда я говорил о планете. Потому что планета – это не Брюссель и не Москва. Это огромный мир. И надо понимать, что вот после обретения независимости следующий шаг – это действительно быть гражданином мира. В конце концов, это и есть христианское призвание – всему миру свидетельствовать о Евангелии Божьем до концов земли. И для этого, вы понимаете, если вы попадете в Россию, вы попадете в консервную банку, вас закатают, и уже не то, что концов земли, а и начала земли даже не будет. Вот. Если Украина примет Брюссель, хотя я не думаю, что это будет раньше, чем... Ну, в общем, мы до этого не доживем. Вот. То, я вас уверяю, это поможет проповедовать Евангелие. Потому что, да, свобода на полых браков, но и свобода проповеднику проповедовать. Вон владыка Борис, он же теперь, в сущности, проповедует Евангелие во Франции, будучи украинцем. Вот что здесь плохого? А раньше это было бы невозможно, и странно, и немыслимо. Вот, так что я думаю, что все-таки, а главное для человека. Вы понимаете, вот почему расизм неправ? Потому что человеческие расы – это же условность. И определяется это очень просто. Если чернокожая девушка полюбит белокожего немца, и они выйдут замуж, у них будут дети. Это будет плодотворный брак. Значит, мы в этом смысле все одна, единая человеческая раса. Так вот, то же самое. Надо быть независимым украинцем не для того, чтобы жениться только на украинках, а чтобы захочешь, полюбишь и женишься на сомалийке, на американке, на француженке. Вот твоя дорога. И это надо понимать. Независимость обретают для того, чтобы ее использовать, а не ради самой независимости. А свободу используют не для того, чтобы продолжать сидеть в своей квартире только уже без надзирателей из Кремля, а чтобы выйти из квартиры. Вот этот вот выход, его можно совершать и без Брюсселя. Его уже сейчас можно совершать. Этим свобода, она, собственно, и хороша, что она не дарится Европейским Союзом. Она берется изнутри. Вот. И прежде всего духовная свобода.
Ну, дай Боже, дай Боже. И в конец совсем нашего эфира, в какую вы видите роль церкви в Украине, чтобы этот выход поскорее бы состоялся?
Я не вижу роли церкви, я вижу роль церковных людей. Еще раз скажу, вот как при прочих равных я бы предпочел поехать в Амстердам или в Хельсинки, потому что там люди дружелюбные. Я бы, например, не очень бы поехал даже в Англию, хотя лучше всего владею английским, потому что люди там мало замкнуты, скорее уж в Америку. Критерий один – доброжелательность. Так вот, наша миссия в мире – быть сеятелями доброжелательности и правдивости, чтобы люди, когда они поссорятся, говорили: «Давай позовем кого-нибудь из православных. Православный всегда будет доброжелателен к нам обоим. Он всегда будет правдив, и его суд будет справедливым». Вот такой должна быть наша репутация в глазах внешних, в глазах неверующих, чтобы наша вера была источником вот таких вот свойств – на земле мир, в человеческих благоволения. Пока, к сожалению, чаще наша вера ассоциируется со свойствами, сами понимаете, какими. Смотри перечень семи смертных грехов. Что мы ссоримся даже друг с другом, мы лукавим, мы манипулируем, да еще малости из госказны денежку гребем. Вот куда это годится? Значит, переломить, прежде всего, изменить вот это. Не попрекать неверующих, что они не меняются. Как они могут измениться, если нет благодати и связи с Духом? Вот, изменяемся мы. И вот в этом направлении, вот когда евангельскими христианами будут не только евангельские христиане-протестанты, а и римо-католики, и греко-католики, когда заповедь Божия со страниц Евангелия перекочует в мое поведение, вот тогда будет настоящая независимость от зла и от греха.
Ну что ж, дай Боже, спасибо вам, отец Яков, за эту прекрасную передачу. Нагадую нашим слухачам, что сегодняшний наш ефір був присвячений 24-й річниці Незалежності України. Говорили зі священником Української автокефальної православної церкви отцем Яковом Коротовим. Слава!